падение Бельгии и окружение англо-французских армий. Ко времени капитуляции Голландии уже был брошен жребий, определивший судьбу Бельгии, Франции и английских экспедиционных сил. 14 мая оказалось фатальным, хотя с начала немецкого наступления это был всего лишь пятый день. Накануне вечером германские танковые части захватили 4 моста через реку Маас с крутыми, покрытыми густым лесом берегами между Динаном и Седаном, овладев последним, который в 1870 году был свидетелем капитуляции Наполеона III перед немецким генералом Мольтке и конца Третьей империи, и теперь создавали серьезную угрозу центру обороны союзников и важнейшему участку, откуда цвет французской и английской армии так быстро достиг Бельгии. На следующий день, то есть 14 мая, лавина прорвалась. Танковая армия, невиданная в истории войн по своей численности, концентрации боевой техники, мобильности и ударной мощи, которая начала продвижение от немецкой границы еще 10 мая, тремя колоннами, растянувшись на сотни километров, теперь прорвалась через французские 9-ю и 2-ю армии и устремилась к Ла-Маншу, оставив союзные войска в Бельгии. Это была грозная и неумолимая сила. Ее появлению предшествовали следовавшие одна за другой атаки пикирующих бомбардировщиков, которые обрабатывали французские оборонительные рубежи. На месте переправ через реки и каналы кишмя кишели саперы и понтонеры, ставившие на воду резиновые лодки и наводившие понтонные мосты. У каждой танковой дивизии имелась своя самоходная артиллерия и по одной бригаде мотопехоты, а непосредственно за танковыми корпусами шли дивизии моторизованной пехоты с целью закрепиться на позициях, захваченных танковыми частями. Такую махину из стали и огня невозможно было остановить теми средствами, которыми располагали ошеломленные обороняющиеся. По обе стороны от Динана на Маасе французы не выдержали натиска 15-го танкового корпуса генерала Германа Готта, в котором одной из двух танковых дивизий командовал молодой энергичный бригадный генерал Эрвин Роммель. Далее на юг, вдоль реки возле Монтарме, танковый корпус генерала Георга Ренхарда тоже прорвал двумя танковыми дивизиями оборону французов. Однако самый главный удар по союзникам был нанесен у Седана, который в памяти французов всегда ассоциировался с катастрофой. Утром 14 мая две танковые дивизии из 19-го танкового корпуса генерала Гейнса Гудериана быстро проскочили по наскоро наведенному через Маас понтонному мосту и нанесли удар в западном направлении. Хотя французские бронетанковые силы и английские бомбардировщики предпринимали отчаянные усилия, чтобы разрушить этот мост, только в ходе одного налета 40 из 71 английских самолетов было сбито огнем зенитной артиллерии и уничтожено 70 французских танков. Им не удалось даже повредить его. К вечеру немецкий плацдарм у Седана составлял уже 50 километров в ширину и 25 в глубину, а французские войска на центральном участке обороны союзников оказались разгромлены. Те же, кто не попал в окружение или в плен, в беспорядке отступали. Над франко-английскими армиями на севере, а также 22 бельгийскими дивизиями нависла зловещая угроза оказаться отрезанными. Первые два дня для союзников прошли довольно хорошо. Так, по крайней мере, они думали. Для Черчилля, только что окунувшегося в водоворот событий, в новом для него качестве премьер-министра, до вечера 12 мая, как писал он впоследствии, не было никаких оснований считать, что операции развиваются плохо. Генерал Гамелен, командующий союзными вооруженными силами, был тоже доволен сложившейся обстановкой. Накануне вечером лучшая и главная часть французских войск, 1-я, 7-я и 9-я армии, вместе с английскими экспедиционными силами в составе 9 дивизий под командованием лорда Горта, соединились с бельгийцами, как и предусматривалось планом, на мощном оборонительном рубеже по реке Диль от Антверпена через Лювен к Вавру и далее через Жамблу и Намюр вдоль Мааса на Седан, между мощными бельгийскими крепостями Намюр и Антверпен на фронте 100 километров союзники фактически превосходили по численности приближающихся немцев, располагая 36 дивизиями против 20, входивших в состав 6-й армии генерала Рейхенау. Несмотря на то, что бельгийцы довольно успешно действовали на своем участке фронта, они не смогли задержать противника на такое время, которое было предусмотрено планом. Как и голландцы, они оказались не в состоянии противодействовать совершенно новой тактике вермахта. Здесь, как и в Голландии, немцы захватили важнейшие мосты при помощи специально обученных штурмовых подразделений, которые на рассвете были бесшумно доставлены сюда на планерах. Они устранили охрану двух или трех мостов через Альберт-канал, прежде чем та сумела привести в действие взрывные устройства. Еще более крупного успеха добился противник, захватив форт Эбен-Эмаэль, господствовавший над районом пересечения реки Маас и Альберт-канала. Эту современную, очень важную в стратегическом отношении крепость, как союзники, так и немцы считали самым мощным фортификационным сооружением в Европе, которое превосходило все, что создали французы на линии Мажино, а немцы на западном валу. Форт состоял из серии казематов, сооруженных из стали и бетона, глубоко под землей, с орудийными башнями, защищенными мощной броней с гарнизоном в 1200 человек. Считалось, что такой форт может выдерживать удары самых мощных авиационных бомб и артиллерийских снарядов в течение неопределенно долгого времени. А между тем 80 немецких солдат под командованием унтер-офицера за 30 часов вынудили гарнизон крепости сложить оружие. Операцию по обезвреживанию крепости немцы начали с того, что на ее крышу высадили вышеупомянутых 80 солдат. Потери нападающей стороны составили 6 убитых и 19 раненых. В Берлине, помнится, ОКВ представило дело в самом таинственном свете, сообщив в специальном коммюнике вечером 11 мая, что форт Эбен-Эмаэль взят новым методом. Сообщение породило различного рода слухи, будто у немцев появилось новое смертоносное секретное оружие, вероятно, нервно-паралитический газ, на время парализующий противника. И доктор Геббельс с удовольствием раздувал эти слухи. Однако правда была куда более прозаичной. С присущим немцам педантизмом зимой 1939-40 года они воздвигли в Хильдесхайме макет форта и мостов через Альберт-канал и тренировали на них около 400 солдат, которых доставляли к объектам захвата на планерах. Три группы должны были захватить три моста, четвертая группа – овладеть фортом. Эта группа в составе 80 человек высадилась с планеров на крышу форта, заложила в бронированные орудийные башни специально приготовленную взрывчатку, с помощью которой не только вывела из строя крепостную артиллерию, но и вызвала пожары и распространение газа в расположенных ниже казематах. Используя портативные огнеметы, немцы в течение какого-то часа проникли в верхние казематы, вывели из строя легкие и тяжелые орудия и пункты наблюдения. Бельгийская пехота тщетно пыталась выбить небольшой отряд немцев из крепости, но ее отогнали прилетевшие пикирующие бомбардировщики и подоспевшие подкрепления парашютистов. К утру 11 мая здесь появились головные части наступавших танковых соединений, которые по двум исправным мостам двинулись на север. Они окружили еще сопротивляющийся форт, последовали новые бомбовые удары с воздуха, и после рукопашных схваток в самих казематах в полдень 11 мая над крепостью поднялся белый флаг, и 1200 ошеломленных бельгийских защитников крепости вышли из нее и сложили оружие. Такое мастерство немецких солдат наряду с захватом мостов и яростью наступательных действий 6-й армии генерала Рейхенау, поддержанных 16-м танковым корпусом генерала Гёпнера в составе двух танковых и одной механизированной дивизии, убедило высшее военное командование союзников, что, как и в 1914 году, главный удар немецкого наступления осуществляется правым крылом войск противника, и что они, западные союзники, приняли соответствующие контрмеры, чтобы остановить его. И действительно, еще вечером 15 мая бельгийские, английские и французские войска прочно удерживали фронт по линии Даль-Антверпен-Намюр. Именно этого и добивалось немецкое верховное командование. Теперь ему представился случай применить план Манштейна и нанести ошеломляющий удар в центре. 16 мая премьер-министр Черчилль вылетел в Париж для выяснения обстановки. К полудню, когда он направлялся в Министерство иностранных дел на встречу с премьером Рейно и генералом Гамеленом, передовые немецкие части уже находились в 100 километрах западнее Седана и стремительно продвигались по открытой местности, не встречая никакого сопротивления. Между ними и Парижем, или между ними и Ла-Маншем, не было никаких значительных сил, однако Черчилль еще не знал об этом. «Где стратегические резервы?» – обратился он к Гамелену и, переходя на французский, спросил, «А есть ли силы для маневра?» Командующий союзными армиями повернулся к нему и отрицательно качнул головой и, пожав плечами, ответил, «Нет никаких. Я был поражен», – писал впоследствии Черчилль. «Это было неслыханно, чтобы великая армия, подвергнувшаяся нападению, не держала никаких войск в резерве. Я признался, что это одна из самых больших неожиданностей в моей жизни». Едва ли это вызвало меньшее удивление у немецкого верховного командования, по крайней мере у фюрера и его генералов ВКВ, если не у Гальдера. Гитлер дважды заколебался во время кампании на Западе, который руководил сам лично. Первый раз он заколебался 17 мая, когда нервное напряжение достигло наивысшей точки. В то утро Гудериан, танковый корпус которого шел третьим клином на Ла-Манш, получил приказ остановиться там, где его застанет приказ. По данным воздушной разведки, проведенной Люфтваффе, французы предпринимали крупное контрнаступление с целью отрезать танковые немецкие клинья, вытянувшиеся в западном направлении от Седана. В связи с этим Гитлер стал поспешно совещаться с главнокомандующим сухопутными войсками Браухичем и Гальдером. Он был уверен, что серьезная угроза со стороны французов нарастает с юга. Генерал Рунштедт, командующий группой армии А, которая составляла основную силу, осуществившую прорыв на Маасе, поддержал фюрера, когда они обсуждали этот вопрос позднее. Он заметил, что ожидает крупного внезапного контрнаступления французов со стороны Вердена и Шалансюр-Марн. В лихорадочном мозгу Гитлера возникал призрак второй Марны. «Безрадостный день», – записал в своем дневнике Гальдер вечером 17 мая. «Фюрер ужасно нервничает. Он боится собственного успеха, не хочет ничем рисковать и охотнее всего задержал бы наше дальнейшее продвижение. Предлог – озабоченность левым флангом. Переговоры вызвали лишь недоумение и сомнения». Настроение у Гитлера не улучшилось и на следующий день, несмотря на поток сообщений, свидетельствовавших о крахе французов. 18 мая Гальдер зафиксировал в своем дневнике кризисное состояние в настроении фюрера. Фюрер, непонятно почему, озабочен южным флангом. Он беснуется и кричит, что можно погубить всю операцию и поставить себя перед угрозой поражения. Он и слушать не хочет о продолжении операции в западном направлении, не говоря уже о юго-западном, и все еще одержим идеей наступления на северо-запад. Это явилось предметом высшей степени неприятной полемики между фюрером с одной стороны и главкомом и мною с другой. Однако Гальдер оказался прав. У французов не было резервов, чтобы предпринять контрнаступление с юга. И хотя танковые дивизии, проявляя нетерпение, рвались в бой, полученные приказы предписывали ограничиваться разведкой боем. Именно это и было нужно, чтобы продолжать оттеснять противника в сторону Ла-Манша. К утру 19 мая мощный клин в составе 7 танковых дивизий, безостановочно продвигаясь от реки Соммы на север, мимо знаменитых полей сражений времен Первой мировой войны, находился уже примерно в 80 километрах от Ла-Манша. Вечером 10 мая, к удивлению штаба Гитлера, 2-я танковая дивизия вышла к Абвилю у устья Сомы Бельгийцы, английские экспедиционные силы и 3 французские армии оказались в западне. Фюрер вне себя от радости записал в тот вечер в своем дневнике Йодли: «Самой высокой похвалы достойны немецкая армия и ее руководство. Фюрер работает над проектом мирного договора, не упуская из виду основную мысль – возвращение территорий, которые были отняты у немецкого народа на протяжении последних 400 лет, и других ценностей. В архивных документах хранится специальный меморандум, зафиксировавший взволнованные слова фюрера, которому главнокомандующий сухопутными войсками по телефону доложил о захвате Абвеля. У армии союзников оставалась единственная надежда выйти из окружения и избежать катастрофы, немедленно повернуть на юго-запад, оторваться от немецкой 6-й армии, которая наседала на них, пробиться через немецкий танковый клин, протянувшийся через Северную Францию к морю, и соединиться со свежими французскими силами, направлявшимися от Сомы на север. По существу к этому и сводился приказ Гамелена, отданный им утром 19 мая. Но в тот же вечер он был замещен генералом Максимом Вейганом, который тут же отменил его приказ. Генерал Вейган, приобретший огромный военный авторитет еще в Первую мировую войну, хотел посоветоваться с союзными командующими в Бельгии, прежде чем принимать какие-либо решения. В результате, пока Вейган пришел к тому решению, которое уже принял его предшественник, было потеряно 3 дня. Задержка эта дорого обошлась союзникам. На севере имелось 40 французских, английских и бельгийских дивизий, получивших боевой опыт. Если бы они ударили в южном направлении через немецкий танковый клин 19 мая, как приказал Гамелен, то могли бы вырваться из западни. К тому же времени, когда они предприняли попытку действовать, связь между штабами союзных войск нарушилась, и в условиях сильного давления со стороны противника удары союзных армий оказались несогласованными. Во всяком случае, план Вейгана остался существовать в его голове. В действительности французские войска, стоявшие на Соме, не двинулись с места. Между тем, немецкое верховное командование бросило все казавшиеся в наличии пехотные соединения, чтобы расширить брешь, проделанную в войсках союзниках танковым клином. К 24 мая танки Гудериана, двигавшиеся вдоль Ла-Манша от Абвеля, захватили Будони и окружили Кале, 2 главных порта, и вышли к Гравлину, расположенному примерно в 30 километрах от Дюнкерка. В Бельгии фронт перемещался в юго-западном направлении по мере того, как союзные войска пытались оторваться от противника. И к 24 мая английские, французские и бельгийские армии на севере оказались загнанными в относительно небольшой треугольник, основание которого составляло побережье Ла-Манша, а вершина находилась где-то в районе Валенсьена, в 100 километров от побережья. Теперь у союзников уже не было надежды вырваться из окружения. Оставалась лишь надежда, и то слишком слабая, что удастся осуществить эвакуацию морем из Дюнкерка. Именно в этот момент, 24 мая, когда немецкие танки уже находились на ближних подступах к Дюнкерку, готовясь нанести завершающий удар вдоль реки Ам между Граф-Лином и Сент-Омером, был получен странный, а для наступавших солдат просто необъяснимый приказ прекратить дальнейшее наступление. Это была первая во Второй мировой войне крупная ошибка немецкого верховного командования, ставшая предметом острейших споров не только для немецких генералов, но и для военных историков, старавшихся выяснить, кто ответственен за такой приказ и почему он был отдан. К этому вопросу мы еще вернемся и попытаемся разобраться в потоке материалов, которые в настоящее время стали доступны для исследователей. Каковы бы ни были причины, побудившие отдать такой приказ, он предоставил союзникам, особенно англичанам, отсрочку, приведшую к чуду Дюнкерка. Но это чудо не спасло бельгийцев. Капитуляция короля Леопольда. Король Бельгии Леопольд III сдался рано утром 28 мая. Молодой упрямый правитель, разорвавший альянс с Францией и Англией во имя абсурдного нейтралитета, отказавшийся восстановить этот альянс даже тогда, когда стало известно, что немцы готовят массированное наступление через бельгийскую границу. В самый последний момент, когда Гитлер уже нанес удар, обратившийся французам и англичанам за военной помощью и получивший ее, теперь в час отчаяния дезертировал и бросил их, открыв дорогу немецким дивизиям, которые ринулись во фланг оказавшимся в западне англо-французским войскам. Более того, он сделал это, как заявил в Палате общин 4 июня Черчилль, без предварительной консультации, без какого-либо уведомления, без учета мнения министров его правительства, поступив по своему усмотрению. Практически он сделал это вопреки единодушному мнению бельгийского правительства, указанием которого, согласно Конституции, обязан был следовать. 25 мая в 5 часов пополудни у короля состоялся откровенный обмен мнениями с тремя членами кабинета, включая премьер-министра и министра иностранных дел, по поводу сложившейся обстановки. Все участники совещания настаивали, чтобы король не сдавался в плен немцам, ибо в противном случае его унизит и заставит играть ту же роль, что играл чешский президент Гаха. Министры также напомнили ему, что он является главой государства и одновременно главнокомандующим, и что в худшем случае до победы союзников он мог бы выполнять функции главы государства в изгнании, как королева Голландии и король Норвегии. «Я принял решение остаться», — заявил Леопольд. «Дело союзников проиграно». 27 мая в 5 часов он направил генералу Дерусо, заместителя начальника бельгийского генерального штаба, к немцам с просьбой о перемирии. В 10 часов вечера генерал вернулся с немецкими условиями. Фюрер требует сложить оружие безоговорочно. В 11 часов вечера король согласился на безоговорочную капитуляцию и предложил прекратить огонь в 4 часа утра следующего дня, что и было сделано. Премьер-министр Франции Поль Рейно в своем гневном выступлении по радио в резких выражениях осудил капитуляцию Леопольда, а бельгийский премьер в более сдержанном тоне проинформировал бельгийский народ о том, что король действовал вопреки единодушному мнению правительства, порвал связи со своим народом и более не в состоянии управлять страной, и что бельгийское правительство в изгнании будет продолжать борьбу. Выступая в палате представителей 28 мая, Черчилль оставил за собой право дать оценку поступка Леопольда позднее, но уже 4 июня присоединился к общему мнению и осудил действия короля Бельгии. Ожесточенные споры по этому вопросу долго длились и после войны. Защитники Леопольда, а их оказалось немало, как внутри страны, так и за ее пределами, считали, что он поступил правильно и благородно, решив разделить судьбу своих солдат и всего бельгийского народа. Они особенно напирали на то, что, соглашаясь на капитуляцию, король действовал не как глава государства, а как главнокомандующий бельгийской армией. То, что разбитые бельгийские войска к 27 мая оказались в отчаянном положении, бесспорно. Они мужественно согласились растянуть свой фронт, чтобы дать возможность англичанам и французам пробиваться на юг. И этот растянутый фронт быстро разваливался под мощными ударами немцев, хотя бельгийцы упорно оборонялись на занятых рубежах. Леопольду не сообщили, что 26 мая лорд Горд получил из Лондона приказ отступать к Дюнкерку и спасти то, что еще можно спасти из английских экспедиционных сил. Это одна сторона доводов. Но есть и другая. Бельгийская армия подчинялась общему союзному командованию, а Леопольд пошел на сепаратный мир без согласования этого вопроса с ним. В оправдание Леопольда приводит тот факт, что 27 мая в 12:30 он направил Горту телеграмму, в которой сообщал, что скоро вынужден будет капитулировать во избежание развала. Однако английский командующий этой телеграммы не получил. Впоследствии, давая показания, он утверждал, что впервые услышал о капитуляции только после 11 вечера 27 мая и оказался неожиданно перед брешью протяженностью 20 миль, между Ипром и морем, через которую танковые силы противника могли выйти к побережью. Генерал Вейган, являвшийся для короля старшим военачальником, узнал эту новость из телеграммы от французского офицера связи в бельгийском штабе вскоре после 6 часов вечера. Она поразила его, по утверждению командующего, как гром среди ясного неба, ведь никакого предупреждения не было. Наконец, даже в роли главнокомандующего вооруженными силами, Леопольд был обязан в условиях конституционной монархии согласиться с единодушным мнением своего правительства. Ни в этой роли, ни в роли главы государства он не имел полномочий на капитуляцию по своему усмотрению. Окончательное решение относительно своего суверена, и это было правомерно, вынес бельгийский народ. Его попросили вернуться на трон из Швейцарии, где он нашел убежище в конце войны, только через 5 лет после разгрома вермахта. Когда 20 июля 1950 года, после референдума, показавшегося, что 57% участвовавших в нем высказались за возвращение Леопольда, такая просьба наконец поступила. Его появление в Бельгии вызвало столь бурную реакцию со стороны народа, что возникла угроза гражданской войны. Вскоре король отрекся от престола в пользу своего сына. Что бы ни говорили о поведении Леопольда, не может быть никаких споров. Его армия вела себя мужественно. В течение нескольких дней мая я шел по следам 6-й армии Рихенау через Бельгию и видел собственными глазами, с каким упорством сражались бельгийские солдаты в самых неблагоприятных условиях. Их не сломило ни огромное численное превосходство противника, ни безраздельное господство в воздухе пикирующих бомбардировщиков, беспрепятственно обрушивших свой смертоносный груз, ни попытки немецких танков прорвать бельгийскую оборону. Этого нельзя сказать о некоторых других войсках союзников, участвовавших в кампании. Бельгийцы стойко держались в течение 18 суток и держались бы гораздо больше, дольше, если бы, подобно английским экспедиционным силам и французским северным армиям, не угодили в западню, причем не по своей вине. Дюнкеркское чудо. Начиная с 20 мая, когда танки Гудериана прорвались к Абвелю, английское адмиралтейство по личному указанию Черчилля собирало в одном месте всевозможные средства морского транспорта на случай эвакуации с французского побережья Ла-Манша английских экспедиционных сил и других союзных войск. Эвакуация через узкий пролив в Англию персонала, не принимавшего непосредственного участия в сражениях, началась сразу же. Как мы уже видели, 24 мая бельгийский участок фронта на севере оказался на грани полного развала, а на юге немецкие танковые части, нанося удары вдоль побережья от Абвеля, захватили Булонь, окружили Кале и вышли в район Аа-канала, что всего в 30 километрах от Дюнкерка. В этом промежутке находились бельгийская армия, 9 дивизий английских экспедиционных сил и 10 дивизий французской 1-й армии. Хотя местность в южной части образовавшегося котла вдоль и поперек, пересеченная каналами, траншеями и затопленными участками, была труднопроходимой для танков. Танковые корпуса Гудериана и Рейнхарда овладели 5 плацдармами на противоположной стороне основного препятствия реки Аа между Гравелином на побережье и Сент-Амером и нацелились нанести сокрушающий удар по войскам союзников, которые оказались между молотом, танковые корпуса, и наковальней с северо-востока немецкие 6-я и 18-я армии. Неожиданно вечером 24 мая поступил категорический приказ Верховного командования, изданный по настоянию Гитлера при поддержке Рундштедта и Геринга. И вопреки решительному возражению Браухича и Гальдера, согласно которому танковые войска должны были остановиться на рубеже канала и не предпринимать никаких попыток к дальнейшему продвижению, для лорда Горта это было равносильно отсрочке приведения в исполнение смертного приговора, который он, а также английский военно-морской флот и авиация использовали в полной мере и которая, по словам Рунштедта, привела к одному из крупнейших поворотных моментов в войне. Как все-таки возник этот непостижимый приказ приостановить дальнейшее наступление на пороге величайшей победы немцев? Какие на то были причины? И кто ответственен за такой приказ? Эти вопросы вызвали ожесточеннейшие споры среди немецких генералов, причастных к данному событию, и среди историков. Генералы, возглавляемые Рунштедтом и Гальдером, возлагали вину исключительно на Гитлера. Черчилль подлил масло в огонь, утверждая во втором томе своих мемуаров, что инициатива издания такого приказа исходила от Рунштедта, а не от Гитлера, и цитируя в качестве доказательства материалы из военных дневников штаба самого Рунштедта. Из путаницы противоречивых и взаимоисключающих показаний трудно было выявить факты. В ходе подготовки этой главы автор письменно обратился к генералу Гальдеру за дальнейшими разъяснениями и вскоре получил вежливый и обстоятельный ответ. На основе этого ответа, а также многих других доказательств, которыми мы располагаем в настоящее время, можно сделать определенные выводы и разрешить спор, если не окончательно, то по меньшей мере довольно убедительно. Что касается ответственности за тот знаменитый приказ, то Рунштедту, вопреки его утверждениям, придется разделить ее вместе с Гитлером. Утром 24 мая фюрер посетил штаб-квартиру группы армии А Рунштедта Шарлевиль-Мезьери. Рунштедт предложил остановить танковые дивизии на рубеже по каналу перед Дюнкерком, пока сюда не будут подтянуты дополнительно пехотные дивизии. Гитлер согласился, заметив, что танковые силы следует сохранить для последующих операций против французов к югу от Соммы. Более того, он заявил, что если котел, в который угодили союзники, стал слишком мал, то это будет мешать действиям Люфтваффе. Вероятно, Рунштедт с одобрения фюрера тут же издал приказ о приостановке наступления, ибо, как пишет Черчилль, штаб английских экспедиционных сил перехватил немецкое указание по радио в 11:42 того же дня. Гитлер и Рунштедт в этот момент совещались. Во всяком случае, в тот вечер Гитлер официально отдал приказ из ОКВ, и это зафиксировали в своих дневниках и Йодль, и Гальдер. Начальник генерального штаба сухопутных войск был страшно огорчен. Подвижное левое крыло, перед которым нет противника, по настойчивому требованию фюрера остановлено. В указанном районе судьбу окруженных армий должна решить наша авиация. Этот презрительный восклицательный знак указывает на то, что Геринг переговорил с Гитлером, и теперь известно, что так оно действительно и было. Он предложил ликвидировать окруженную вражескую группировку лишь силами Люфтваффе. В своем письме автору от 19 июля 1957 года Гальдер сообщал о тщеславных замыслах Геринга, которыми тот руководствовался, подталкивая Гитлера на отдачу такого приказа. В ходе последующих дней, то есть после 24 мая, стало известно, что принятие Гитлером этого решения было сделано под влиянием главным образом Геринга. Быстрое продвижение армии, риск и перспектива успеха, которого были недоступны пониманию фюрера из-за отсутствия у него военного образования, обретало для него почти зловещий смысл. Он находился под постоянным давлением тревоги, что произойдет обратное. Геринг, хорошо знавший фюрера, воспользовался его беспокойством. Он предложил завершить последнюю часть грандиозного сражения против окруженного противника только силами Люфтваффе, тем самым устранив риск использования столь важных для дальнейших планов танковых соединений. И он сделал это предложение из соображений, присущих столь неразборчивому в средствах тщеславному человеку. Он хотел, чтобы после поразительно удачных операции армии, осуществление решающего заключительного акта в этом грандиозном сражении было поручено его военно-воздушным силам. Тем самым он надеялся в глазах мировой общественности снискать славу за успех всей операции. Далее в письме генерал Гальдер сообщает подробности разговора с Браухичем после того, как тот имел обстоятельную беседу с генералами Люфтваффе Мильхом и Кесверингом в Нюрнбергской тюрьме в январе 1946 года. Мильх и Кисселеринг заявили, что Геринг внушал в то время, май 1940 года, Гитлеру, что если эту большую победу в развертывавшемся сражении поставили в заслугу только армейским генералам, то престижу фюрера в глазах немецкого народа будет нанесен непоправимый ущерб. Это можно предотвратить только в том случае, если Люфтваффе, а не армия, доведут это решающее сражение до победного конца. Таким образом, совершенно очевидно, что замысел Гитлера, подогреваемый Герингом и Рундштедтом, но решительно не одобряемый Браухичем и Гальдером, сводился к тому, чтобы позволить Люфтваффе и группе армии Б под командованием Бока без использования танковых соединений медленно теснить бельгийцев и англичан в юго-западном направлении к Ла-Маншу, уничтожая их в образовавшемся котле. Группе армии А под командованием Рундштедта, примерно с 7 танковыми дивизиями, остановленные на водных рубежах к западу и югу от Дюнкерка, предстояло твердо стоять на занятых позициях и не выпускать противника из окружения. Однако ни Люфтваффе, ни группа армии Бока оказались не в состоянии решить эту задачу. Утром 26 мая Гальдер раздраженно отмечал в своем дневнике, что высочайшие приказы совершенно непостижимы, что танки и моторизованные соединения по высочайшему приказу стоят как пригвожденные. Наконец, вечером 26 мая Гитлер отменил этот злополучный приказ и согласился, что ввиду медленного продвижения войск Бока в Бельгии и большой активности морского транспорта противника в прибрежных водах, танковые войска могут возобновить наступление на Дюнкерк. Но было уже поздно. За это время загнанный в западню противник успел усилить свои оборонительные рубежи и под их прикрытием начал уходить в море. Теперь мы знаем, что в поддержку этого рокового приказа у Гитлера имелись и политические соображения. Гальдер в своем дневнике отметил, что 25 мая день снова начался с неприятных стычек между Браухичем и фюрером относительно дальнейшего введения битвы на окружение. Далее он пишет: «Однако политическое руководство считает, что решающая битва должна произойти не на территории Фландрии, а в Северной Франции. Эта запись меня озадачила. И когда я обратился к бывшему начальнику генерального штаба сухопутных сил генералу Гальдеру с просьбой припомнить, какие политические мотивы выдвигал Гитлер в обосновании своего желания завершить сражение на территории Франции, а не Бельгии, Гальдер вспомнил все довольно подробно. Я очень хорошо помню, писал он, что в ходе наших разговоров в то время Гитлер в обосновании своего приказа приостановить наступление приводил два главных соображения. Первое было связано с причинами чисто военного характера, неподходящей для использования танков рельеф местности, что могло привести к большим потерям в танках и, в свою очередь, привело бы к ослаблению сил для предстоящего наступления на остальную часть Франции и тому подобное. Затем, как отмечает Гальдер, фюрер привел вторую причину. Он знал, что мы, как солдаты, не могли ее оспаривать, поскольку она была политической, а не военной. Эта вторая причина заключалась в том, что он не хотел, чтобы решающее сражение, которое неизбежно нанесло бы огромный урон населению, произошло на территории, заселенной фламандцами. По его словам, он собирался создать независимый национал-социалистический регион на территории, заселенной фламандцами немецкого происхождения, тем самым тесно связав этот регион с Германией. Его сторонники на фламандской земле активно работают в этом направлении уже давно. Он обещал им не подвергать их земли разрушениям войны. Если он не выполнит это обещание, их вера в него будет серьезно поколеблена. Это было бы политически невыгодно для Германии, и он, как несущий политическую ответственность лидер, не должен допустить этого. Абсурд, если это представить как еще одну внезапную операцию Гитлера. Гальдер пишет, что ни его, ни Браухича эти доводы не убедили. То другие политические доводы, которые излагал своим генералом Гитлер, были более здравыми и важными. Описывая после войны совещание Гитлера с Рундштедтом, состоявшейся 24 мая, генерал Гюнтер Блюментрит, в то время начальник оперативного отдела в штабе Рундштедта, говорил английскому военному писателю Лиделу Гарту: «Гитлер пребывал в очень хорошем настроении и высказал нам свое мнение, что война будет закончена в 6 недель. После этого ему бы хотелось заключить разумный мир с Францией, и тогда была бы открыта дорога для соглашения с Англией». Затем он удивил нас своими восторженными высказываниями о Британской империи, о необходимости ее существования и о цивилизации, которую Англия принесла миру. Он сказал, что все, чего он хочет от Англии, так это, чтобы она признала положение Германии на континенте. Возвращение Германии и ее колонии желательно, но это несущественно. В заключение он сказал, что его целью является мир с Англией на такой основе, которую она сочла бы несовместимой с ее честью и достоинством. С подобного рода суждениями Гитлер часто выступал в последующие несколько недель перед своими генералами, перед Чиано и Муссолини, и, наконец, публично. Месяц спустя Чиано был поражен, узнав, что нацистский диктатор, находясь в зените славы, высказывался о важности сохранения Британской империи как фактора мирового равновесия. А 13 июля Гальдер отметил в своем дневнике, что фюрера крайне занимает вопрос, почему Англия до сих пор не ищет мира. Он считает, что придется силой принудить Англию к миру, однако он несколько неохотно идет на это. Разгром Англии будет достигнут ценой немецкой крови, а пожинать плоды будут Япония, Америка и другие. Хотя многие в этом сомневались, но, возможно, Гитлер остановил свои танки перед Дюнкерком для того, чтобы избавить Англию от горького унижения и тем самым содействовать миру. Это был бы, по его словам, мир, в котором Англия предоставила бы Германии свободу снова направить свои усилия на восток, на этот раз против России. Лондону пришлось бы в таком случае согласиться с господством Третьего Рейха на континенте. В течение последующих 2-3 месяцев Гитлер пребывал в уверенности, что такой мир вот-вот будет достигнут. Как прежде, так и теперь он не понимал характера английской нации, которая во главе со своим лидерами была полна решимости сражаться до конца. Ни фюрер, ни его генералы, невежественные в морском деле, какими они остались и впредь, не осознавали, что морская нация сумеет эвакуировать 3 миллиона людей через крохотный осажденный порт у них под носом. Примерно в 7 часов вечера 26 мая, вскоре после того, как Гитлер отменил приказ о приостановке наступления танковых соединений, британское адмиралтейство передало сигнал о начале операции «Динамо» – эвакуации из Дюнкерка в Англии оставшейся части английских экспедиционных сил. В ту же ночь немецкие танки возобновили свое наступление на порт, но теперь продвигаться было трудно. У лорда Горта оказалось достаточно времени, чтобы развернуть против немецких танков 3 пехотные дивизии с мощной артиллерийской поддержкой. Танки продвигались очень медленно. Между тем началась эвакуация. Армада в составе 850 судов и кораблей самых разных классов, от крейсеров и эсминцев до парусных шлюпок и голландских спортивных глиссеров, ведомых подчас экипажами, укомплектованными добровольцами из прибрежных населенных пунктов, устремилась к Дюнкерку. В первый день, 27 мая, они вывезли 7669 человек. Во второй день 17804, затем 47310, 30 мая 53823 солдата и офицера. Таким образом, всего за первые 4 дня было эвакуировано 126 606 человек, значительно больше, чем надеялось вывести адмиралтейство. Когда операция началась, адмиралтейство предполагало за 2 суток, на которые оно рассчитывало, эвакуировать приблизительно 45 тысяч человек. И только на четвертые сутки операции «Динамо», то есть 30 мая, немецкое верховное командование осознало, что происходит. В течение 4 дней в сводках ОКВ повторялось, что окруженные вражеские армии обречены. В сводке от 29 мая, которую я занес в свой дневник, прямо говорилось, Судьба французской армии в Артуа решена. Английская армия, зажатая на узкой полосе вокруг Дюнкерка, также уничтожается под ударами нашего концентрического наступления. Но она не уничтожалась, она уходила в море. Конечно, побросав свое тяжелое оружие и оснащение, но сохранив уверенность, что в будущем снова сможет вступить в бой. Утром 30 мая Гальдер доверительно записал в своем дневнике: «В окруженном нашими войсками мешке начинается процесс разложения. Английские части обороняются стойко и ожесточенно, тогда как часть сил устремилась к побережью и пытается на судах и кораблях всех видов бежать через пролив. Разгром». Он использовал название знаменитого романа Эмиля Золя, в котором отображено поражение Франции во франко-прусской войне. После совещания у Браухича он делает следующую запись в дневнике. «Браухич раздражен, так как просчеты, которые мы допустили по вине ОКВ, теперь начинают сказываться. Главное состоит в том, что вследствие остановки механизированных соединений кольцо не замкнулось на побережье, и теперь нам приходится лишь созерцать, как многие тысячи солдат противника у нас под носом бегут в Англию, так как из-за плохой погоды авиация действовать не может. Фактически именно это они и делали. Несмотря на усиление давления, которое было немедленно предпринято немцами по всему периметру котла, англичане удерживали рубежи обороны и продолжали дальнейшую эвакуацию своих войск. 31 мая в этом плане был самым успешным днем. Около 68 тысяч человек отправились в Англию, причем треть из них была подобрана прямо с берега, а остальные в гавани Дюнкерка. Где же было знаменитое Люфтваффе? Часть времени, как отмечает Гальдер, авиация оставалась прикованной к земле из-за нелетной погоды, а остальное время проходило в схватках с английскими королевскими военно-воздушными силами, которые впервые предпринимали успешные вылеты со своих баз на английском побережье Ла-Манша в ответ на действия немецкой авиации. Несмотря на численное превосходство противника, новые английские спитфайеры оказались достойными противника мессершмиттов, успешно сбивая тяжелые немецкие бомбардировщики. В перерывах между сражениями с английскими самолетами, с самолетами Геринга, удалось совершить несколько опустошительных налетов на Дюнкерк, после которых порт на некоторое время полностью выходил из строя, и тогда эвакуацию личного состава производили прямо с побережья. Люфтваффе совершила также несколько мощных налетов на плавучие средства, сосредоточившиеся у Дюнкерка, и в общей сложности потопило 243 из 861 корабля и судна, принимавших участие в эвакуации. Однако выполнить данное Гитлеру обещание уничтожить английские экспедиционные силы Герингу не удалось. 1 июня, когда немецкая авиация совершила самый мощный налет и понесла самые тяжелые потери, 30 самолетов, как и противная сторона, потопив 3 английских эсминца и несколько небольших транспортных судов, для англичан оказался довольно успешным. В этот день было эвакуировано 64 429 человек. К рассвету следующего дня внутри котла оставалось только 4000 английских солдат, которых прикрывали 100 тысяч французов, сменивших англичан на оборонительных рубежах вокруг Дюнкерка. Между тем немецкая артиллерия среднего калибра подошла на дистанцию действительного огня, и эвакуацию в дневное время пришлось прекратить. С наступлением сумерек немецкая авиация тоже прекращала налеты, поэтому за две ночи, на 2 и на 3 июня, были успешно эвакуированы остатки английских экспедиционных сил и 60 тысяч французских солдат и офицеров. Дюнкерк, все еще упорно обороняемый 40 тысячами французов, продержался до утра 4 июня. И к тому времени из немецких клещей вырвалось 338 226 английских и французских солдат. Да, они уже перестали быть армией, являли собой довольно жалкое зрелище. Но это были испытанные в сражениях солдаты, которые знали, что при подходящем боевом оснащении и соответствующем прикрытии с воздуха они бы успешно противостояли немецкой армии. Большинство из них это доказали, когда был достигнут баланс вооружений, и доказали это на прибрежных плацдармах недалеко от тех мест на французском побережье Ла-Манша, откуда их эвакуировали в конце мая, в начале июня. Дюнкерк явился для англичан спасением. Однако 4 июня Черчилль в Палате представителей напомнил, что войны не выигрываются посредством эвакуации. Великобритания действительно оказалась в крайне тяжелом положении. В более тяжелом, чем во времена нормандских завоевателей почти тысячелетия назад. У нее не было армии, чтобы оборонять острова. Военно-воздушные силы оказались серьезно ослаблены после боев во Франции. Оставался только военно-морской флот. Но норвежская компания показала, насколько уязвимы крупные боевые корабли для авиации наземного базирования. Теперь бомбардировщики Геринга базировались всего в 5-10 минутах лета над узким проливом Ла-Манш. Французы все еще держались, но их лучшие войска и вооружения были потеряны в Бельгии и в Северной Франции, а их немногочисленные устаревшие военно-воздушные силы разгромлены. Что касается двух наиболее известных генералов, маршала Петена и генерала Вейгана, которые теперь верховодили в нестабильном правительстве, то они не испытывали желания драться с превосходящим их по численности противником. Держа в голове эти удручающие факты, Черчилль и выходил на трибуну Палаты общин 4 июня 1940 года, в то время, когда разгружались последние транспорты, прибывшие из Дюнкерка, полной решимости, как писал он впоследствии, показать не только своему собственному народу, но и всему миру, и прежде всего Соединенным Штатам Америки, что наша решимость сражаться базировалась на серьезной основе. Именно в этот раз он произнес знаменитую речь, которую затем будут долго вспоминать и сравнивать с величайшими пророчествами, делавшимися когда-либо в прошлые века. Даже если огромные части Европы и многие старые и знаменитые государства падут или попадут в лапы гестапо и всего одиозного аппарата нацистского правления, мы не расслабимся и не дрогнем. Мы будем сражаться во Франции. Мы будем сражаться на морях и океанах. Мы будем сражаться со все возрастающей уверенностью и усиливающейся мощью в воздухе. Мы будем защищать наш остров, чего бы нам это ни стоило. Мы будем сражаться на побережье. Мы будем сражаться в местах десантирования. Мы будем сражаться в полях и на улицах. Мы будем сражаться в горах. Мы никогда не сдадимся, даже если этот остров или большая часть его будут порабощены и начнут умирать с голоду, во что я никогда не поверю. Тогда наша империя за морями, вооруженная и охраняемая британским флотом, будет сражаться до тех пор, пока по воле Божьей новый свет со всей своей мощью и могуществом не выступит на спасение и освобождение старого света. Крушение Франции. Решимость англичан сражаться, по-видимому, не вызывала беспокойства у Гитлера. Он был уверен, что англичане прозреют, когда он покончит с Францией, к чему он и приступал. После падения Дюнкерка утром 5 июня немцы предприняли массированную атаку на Сомме, и вскоре они уже наступали превосходящими силами по всему 600-километровому фронту, растянувшемуся от Абвиля до Верхнего Рейна. Французы были обречены. 143 немецким дивизиям, в том числе 10-танковым, они могли противопоставить только 65 дивизий, в большинстве своем второсортных, ибо лучшие соединения и бронетанковые силы были утрачены в Бельгии. Немногое сохранилось и от маломощных французских ВВС. Англичане могли внести вклад лишь в виде одной пехотной дивизии, которая дислоцировалась в Сахаре, и некоторых частей танковой дивизии. Королевские военно-воздушные силы для участия в этом сражении могли выделить всего несколько самолетов, чтобы не оставить британские острова без защиты. Наконец, французское верховное командование, которые возглавляли теперь Петен и Вейган, было насквозь пропитано пораженческими настроениями. Тем не менее, некоторые французские части сражались с большим мужеством и упорством, то здесь, то там, преграждая на время путь немецким танкам, стойко выдерживая непрерывные удары вражеской авиации. Но это была неравная борьба. победоносной неразберихе, как метко заметил Телфорд Тейлор, немецкие войска неслись по Франции подобно приливной волне, и путаница происходила из-за того, что их, этих войск, было слишком много, и продвигались они так быстро, что часто оказывались на пути друг у друга. 10 июня французское правительство поспешно покинуло Париж, а 14 июня этот великий город, гордость Франции, оставленный без защиты, был оккупирован войсками 18-й армии генерала Кюхлера. На Эйфелевой башне была немедленно водружена свастика. 16 июня премьер Рейно, правительство которого бежало в Бордо, подал в отставку. Его сменил Петен, который на следующий день через испанского посла обратился к немцам с просьбой о перемирии. В тот же день Гитлер ответил, что сначала должен посоветоваться со своим союзником Муссолини, ибо этот чванливый вояка, убедившись, что французские армии окончательно разбиты, 10 июня вступил в войну, дабы, подобно шакалу, успеть поживиться. Дуччи вонзает свой маленький кинжал в спину Франции. Несмотря на свою исключительную занятость развертывавшимися сражениями на Западе, Гитлер находил время довольно часто писать Муссолини, информируя его о все возрастающем числе немецких побед. После первого письма от 7 мая, в котором фюрер одобрительно отзывался о нападках Дуччи на Бельгию и Голландию, преследующих цель обеспечения их нейтралитета, и сообщал, что будет регулярно информировать своего друга о прогрессе в делах, с тем, чтобы Дуччи мог в нужное время принимать решения, последовали новые письма от 13, 18 и 25 мая, с каждым разом все более детальные и все более вдохновенные. Как видно из дневников записи Гальдера, немецким генералам было наплевать, вступит Дуччи в войну или не вступит, однако сам фюрер придавал этому важное значение. Как только Бельгия и Нидерланды капитулировали, а англо-французские армии на севере были разбиты и остатки английских войск начали грузиться на суда в Дюнкерке, Муссолини решил вступить в войну. В письме от 30 мая он информировал Гитлера, что на 5 июня назначено вступление Италии в войну. Гитлер немедленно ответил, что глубоко тронут таким решением. «Если и было что-нибудь такое, что могло бы укрепить мою непоколебимую веру в победоносное завершение этой войны», – писал Гитлер 31 мая, – «так это ваше заявление. Сам факт вашего вступления в войну является элементом, рассчитанным на нанесение сокрушительного удара по нашим противникам». Тем не менее, фюрер просил своего союзника передвинуть дату вступления в войну на 3 дня, так как сначала хотел разгромить остатки французских ВВС. И Муссолини передвинул дату на 5 дней, на 10 июня, заверив, что боевые действия начнутся на следующий день. Однако боевые действия для итальянской стороны развертывались не слишком удачно. К 18 июня, когда Гитлер вызвал своего младшего партнера в Мюнхен, чтобы рассмотреть условия перемирия с Францией, около 32 итальянских дивизий после недели боев оказались не в состоянии потеснить каких-нибудь 6 французских дивизий на фронте в Альпах и дальше вдоль Ривьеры, несмотря на то, что теперь над оборонявшимися там французами нависла угроза со стороны немцев, наступавших вниз по долине реки Рона и угрожавших тылам французов на итальянском фронте. Лживость хвастливых заявлений Муссолини о военной мощи итальянцев обнаружилась в самом начале военных действий против Франции, и это вызывало у оскандалившегося итальянского диктатора настроение подавленности, когда вечером 17 июня он выехал с Чиано на встречу с Гитлером. «Муссолини недоволен», – писал Чиано в своем дневнике. «Этот внезапно наступивший мир беспокоит его. В дороге мы долго обговаривали условия, при которых может быть удовлетворена просьба французов о перемирии. Дуччи подумывает даже о полной оккупации французской территории и требовании сдать французский военно-морской флот. Но он понимает, что его мнение имеет только консультативную ценность. Война выиграна Гитлером без какого-либо активного участия в ней Италии. Поэтому последнее слово остается за ним. Это, естественно, беспокоит Муссолини и омрачает его настроение». Умеренность последнего слова фюрера вызвала у итальянцев откровенную растерянность. когда они совещались с нацистским главарем в Мюнхене, где Чемберлен и Даладье проявили такую уступчивость по отношению к двум диктаторам в вопросе о Чехословакии менее чем 2 года назад. Из секретного немецкого меморандума по поводу этого совещания явствует, что Гитлер был настроен прежде всего не допустить, чтобы французский военно-морской флот попал в руки англичан. Его также беспокоило, как бы французское правительство не сбежало в Северную Африку или в Лондон и оттуда не продолжило войну. Исходя из этих соображений, условия перемирия должны быть умеренными, рассчитанными на то, чтобы французское правительство функционировало на французской земле, а французский флот был нейтрализован. Фюрер резко отклонил требования Муссолини предоставить итальянцам право оккупировать долину реки Рона, включая Тулон, крупная французская военно-морская база на Средиземном море, где сосредоточилась основная часть французского военного флота, и Марсель, а также требования о разоружении Корсики, Туниса и Джибути. Даже воинственный Риббентроп, как отметил в дневнике Чиана, проявил исключительную умеренность и спокойствие и высказывался в поддержку мира. И воинственный Муссолини, как заметил его зять, был очень сильно смущен. Он чувствует, что его роль второстепенная. По правде говоря, Дуччи боится, что с наступлением мира мечта его жизни, слава, добытая на поле боя, снова останется неосуществленной. Муссолини оказался не способен убедить Гитлера вести переговоры о перемирии с французами совместно. Фюрер не собирался делить с Дуччи триумф на историческом месте. Он даже не назвал своему другу место, где будет подписано перемирие с французами. Но пообещал, что его перемирие с Францией не вступит в силу до тех пор, пока французы не подпишут перемирие с Италией. Муссолини покинул Мюнхен огорченный и расстроенный. Однако на Чиана Гитлер произвел весьма благоприятное впечатление, чего с ним ранее не случалось. Об этом свидетельствует запись, сделанная Чиана в дневнике по возвращении в Рим. Из всего этого определенно следует, что он, Гитлер, хочет действовать быстро, чтобы покончить со всем этим. Сегодня Гитлер похож на игрока, который сорвал огромный куш и хотел бы встать из-за стола, чтобы больше не рисковать. Говорит он сдержанно, с той осмотрительностью, которая после такой победы просто удивительна. Меня нельзя обвинить в излишней нежности к нему, но сегодня я действительно им восхищаюсь. Второе перемирие в Кампьене. Я прибыл следом за германской армией в Париж в июне, время, когда все в величественном, а теперь поверженной столице, наполнены неизнестимым очарованием. И 19-го разузнал, где Гитлер собирается изложить французам свои условия перемирия, о которых 2 дня назад просил Петен. Вручение немецких условий должно было состояться на том самом месте, где Германская империя капитулировала перед Францией и ее союзниками 11 ноября 1918 года на небольшой поляне в Кампьенском лесу. Там нацистский вождь выплеснет на французов свою месть и сам местный ландшафт добавит сладости его отмщению. Эта идея осенила его 20 мая, спустя 10 дней после начала великого наступления на Западе, в день, когда немецкие танки достигли Абвеля. Йодль отметил в тот день в своем дневнике: «Фюрер работает над мирным договором. Первые переговоры пройдут в Кампьенском лесу. После полудня 19 июня я поехал туда и застал там немецких саперов, разрушавших стены музея, где хранился спальный вагон маршала Фоша, в котором в 1918 году было подписано перемирие. Уходя, я видел, как саперы, орудовавшие пневматическими молотами, разобрав стену, уже тащили вагон на рельсы на то самое место в центре поляны, где он стоял в 5 часов утра 11 ноября 1918 года, когда под нажимом Фоша германские представители поставили свои подписи под условиями перемирия. И так это было в полдень 21 июня. Я стоял у края поляны в Кампьенском лесу, чтобы увидеть собственными глазами последний и крупнейший из триумфов Гитлера, которых я в ходе своей работы видел так много за эти бурные годы. Был один из самых прекрасных летних дней. какие мне запомнились в мою бытность во Франции. Теплые лучи солнца задерживались на мощных ветвях величественных вязов, дубов, кипарисов и сосен, которые отбрасывали приятную тень на заросшие дорожки, ведущие к небольшой круглой поляне. Точно в 3 часа 15 минут пополудни прибыл на своем мощном «Мерседесе» Гитлер в сопровождении Геринга, Браухича, Кейтеля, Редера, Риббентропа и Гесса, каждый в своей отличительной от других форме. И Геринг, единственный фельдмаршал Рейха с маршальским жезлом в руке. Они вышли из своих автомобилей примерно в 200 метрах от монумента и от вознаменования освобождения Эльзаса и Лотарингии, который был задрапирован немецкими военными флагами, так, чтобы фюрер не мог увидеть огромный меч. Я помнил это по предыдущим посещениям, меч победоносных союзников 1918 года, пронзивший жалкого орла, символизировавшего Германскую империю Гогенсолернов. Взглянув на монумент, Гитлер двинулся дальше. «Я наблюдал за его лицом», – записал я в своем дневнике. «Оно было серьезным, торжественным и, тем не менее, полным жажды мести. В нем, как и в его пружинистой походке, было что-то от победоносного завоевателя, бросившего вызов всему миру. Было что-то вроде злобной радости от свершения этого величайшего поворота судьбы, поворота, который он сам устроил». Когда он подошел к маленькой поляне в лесу, где в центре был установлен его личный штандарт, его внимание привлек огромный гранитный блок, возвышавшийся примерно на метр над землей. Гитлер, сопровождаемый свитой, медленно подходит к гранитному блоку и читает надпись, выгравированную по-французски крупными буквами. Здесь 11 ноября 1918 года была сломлена преступная гордыня Германской империи, побежденной свободными народами, которых она пыталась поработить. Гитлер читает надпись, и Геринг тоже. Все читают ее, стоя в тишине под июньским солнцем. Я стараюсь разглядеть выражение лица Гитлера. Я всего в полусотни метров от него и вижу его лицо в бинокль, точно он прямо передо мной. Я много раз видел это лицо, величайшие минуты жизни фюрера, но сегодня оно пылает презрением, гневом, ненавистью, неистребимой жаждой мести, торжеством. Он отходит от монумента, всем своим видом показывая презрение, что удается ему в совершенстве. Он еще раз оглядывается назад, презрительно зло. Вы почти осязаете, как он зол, что не может сразу же одним взмахом своего прусского сапога уничтожить эти отвратительные провокационные слова. Примечание автора. По распоряжению Гитлера монумент был взорван 3 дня спустя. Внимательным взглядом обводит он поляну, и когда его глаза встречаются с вашими, вы чувствуете всю глубину ненависти, таящейся в них. Но в его глазах таится и торжество, мстительная, ликующая ненависть. Вдруг, будто лицо его еще не в полной мере отразили чувства, он придает своему телу положение, созвучное его настроению. Он быстро кладет руки на бедра, расправляет плечи, широко расставляет ноги. Эта великолепная поза, она выражает вызов, жгучее презрение к этому месту, ко всему тому, что стояло здесь 22 года, будучи немым свидетелем уничтожения Германской империи. Затем Гитлер и его свита вошли в вагон, где фюрер уселся в кресло, на котором в 1918 году сидел Фош. Через 5 минут появилась французская делегация во главе с генералом Шарлем Хюнцигером, командовавшим 2-й армией у Седана, в составе одного адмирала, генерала авиации и одного гражданского лица Леона Ноэля, бывшего французского посла в Польше, ставшего свидетелем краха еще одного государства под ударами немецкого оружия. Они были потрясены, но сохраняли достоинство даже в этих трагических обстоятельствах. Им заранее не сказали, что доставят в эту французскую святыню, чтобы подвергнуть унизительной процедуре. И французы, вне всякого сомнения, пережили как раз то шоковое состояние, на какое рассчитывал Гитлер. В тот вечер, после того, как Браухич детально описал ему всю процедуру, Гальдер записал в своем дневнике: «Французы не подозревали, что им придется вести переговоры в том самом месте, где проходили переговоры в 1918 году. Этот факт так подействовал на них, что они долго не могли прийти в себя. Разумеется, французы были ошеломлены, и это было заметно. Тем не менее, вопреки сообщениям, которые публиковались в те дни, они пытались, как теперь стало известно из официальных протоколов этой встречи, обнаруженных среди нацистских секретных документов, смягчить наиболее жесткие пункты условий, выдвинутых фюрером, и устранить те из них, которые, по их мнению, являлись позорными, однако их усилия оказались тщетными. Гитлер и его свита покинули вагон, как только генерал Кейтель зачитал французам преамбулу к условиям перемирия, предоставив ведение переговоров начальнику штаба ОКВ, но при этом не разрешив ему ни на йоту отступить от составленных им самим условий. Хюнцингер, ознакомившись с условиями, заявил, что они тяжелые и безжалостные, значительно хуже, чем те, которые французы вручили немцам здесь в 1918 году. Более того, продолжал Хюнцингер, если страна по ту сторону Альп, которая не нанесла поражение Франции, Хюнцингер слишком презирал Италию, чтобы назвать ее, предъявит аналогичные требования, то Франция ни при каких обстоятельствах не подчинится. Она будет сражаться до горького конца. Поэтому он не считает возможным поставить свою подпись под немецкими условиями перемирия. Генерал Йодель, второй человек в ОКВ, председательствовавший на совещании, не ожидал столь дерзких слов от полностью разгромленного противника и ответил, что хотя не может не выразить своего понимания относительно всего сказанного Хюнцингером об итальянцах, тем не менее он не имеет полномочий изменить условия, выдвинутые фюрером. Он может сделать одно – дать комментарий и разъяснить непонятные пункты. Французам придется либо подписать этот документ по перемирию, либо оставить его в том виде, в каком он есть. Немцы были раздражены тем, что французская делегация приехала без полномочий заключить перемирие, а только для того, чтобы передать согласие правительству, находившемуся в Бордо. То ли в результате технического чуда, то ли по счастливой случайности, но им удалось установить телефонную связь с правительством в Бордо из старого спального вагона, прямо через линию фронта, где еще шли бои. Французской делегации разрешили воспользоваться этим телефоном, чтобы передать текст условий перемирия и обсудить их со своим правительством. Доктора Шмидта, выступавшего на переговорах в роли переводчика для подслушивания переговоров, поместили в армейскую спецмашину связи, стоявшую в нескольких метрах за деревьями. На следующий день мне удалось прослушать отрывок записанных немцами на пленку переговоров между Хюнцингером и генералом Вейганом. К чести последнего, который несет серьезную ответственность за поражение французов, за полную капитуляцию и за разрыв с Англией, следует заметить, что он энергично возражал против многих требований немцев. Одним из наиболее одиозных требований было обязательство французов передать Рейху всех антинацистски настроенных беженцев, нашедших убежище во Франции и на ее территориях. Вейган назвал это требование позорным, сославшись на французские традиции предоставления права на политическое убежище, но когда на следующий день об этом было заявлено немцам, надменный Кейтель, не слушая никаких доводов, стал кричать, что немецкие эмигранты являются величайшими поджигателями войны, что они предали свой собственный народ и должны быть переданы Рейху любой ценой. Французы не высказывали возражений против статьи, в которой говорилось, что с теми французами, которых схватят с оружием в руках в войсках других стран, воюющих против Германии, будут обращаться как с фронтиерерами, то есть немедленно расстреляют. Этот пункт был направлен против Деголя, который уже пытался организовать в Англии движение «Свободная Франция». Как Вейган, так и Кейтель знали, что это грубейшее нарушение элементарных правил войны. Не возражали французы и против параграфа, в котором предусматривалось, что все военнопленные будут содержаться в плену до заключения мира. Вейган был уверен, что англичане покорятся в пределах 3 недель, и после этого французские военнопленные будут отпущены домой. Тем самым он обрек 1,5 миллиона французов на 5-летнее содержание в лагерях для военнопленных. Самым сложным в соглашении о перемирии являлся вопрос о судьбе французского военно-морского флота. Когда Франция зашаталась, Черчилль предложил освободить ее от обязательства не заключать сепаратный мир, если французский военный флот получит указание направиться в английские порты. Гитлер был полон решимости не допустить этого. Он хорошо понимал, как говорил он Муссолини 18 июня, что это неимоверно усилило бы Англию, поскольку на карту было поставлено так много. Он решил пойти на некоторые уступки, или, по крайней мере, пообещать пойти на уступки разгромленному противнику. Соглашением о перемирии предусматривалось, что французский флот будет демобилизован, а сами корабли поставлены на стоянку в своих портах. В ответ на это германское правительство торжественно заявило французскому правительству, что оно не намерено использовать французский флот, находившийся в портах под немецким наблюдением, в своих военных интересах. Более того, правительство торжественно заявило, что оно не имеет намерения предъявлять какие-либо права на французский военный флот во время заключения мира. Как и все обещания Гитлера, это тоже будет нарушено. Наконец, Гитлер оставлял французскому правительству неоккупированную зону на юге и юго-востоке Франции, где оно якобы будет управлять по своему усмотрению. Это был коварный ход, позволивший не только разделить саму Францию географически и административно, но и затруднить, если не исключить полностью, возможность сформирования французского правительства в изгнании и перечеркнуть любые планы политических деятелей в Бордо, сделать местным пребывание правительства Северную Африку, замысел, который был близок к осуществлению, но оказался в конечном счете сорван не немцами, а французскими пораженцами – Петеном, Вейганом, Лавалем и их сторонниками. Более того, Гитлер знал, что те, кто теперь контролировал французское правительство в Бордо, являлись врагами французской демократии, и можно было надеяться на сотрудничество с ними в установлении нацистского нового порядка в Европе. Однако и на второй день переговоров в Компьене французская делегация продолжала препирательства и проволочки. Одна из причин задержек – Хюнцигер настаивал, чтобы Вейган не просто уполномочил его подписать условия перемирия, никто во Франции не хотел брать на себя такую ответственность, а приказал это сделать. В конце концов, в 6:30 вечера Кейтель предъявил ультиматум: французы должны в течение часа принять или отклонить немецкие условия перемирия. Французское правительство капитулировало в 6 часов 50 минут вечера 22 июня 1940 года. Хюнцигер и Кейтель подписали соглашение о перемирии. Я слушал, как проходил последний акт подписания перемирия, поскольку все было записано на пленку с помощью скрытых микрофонов. Перед тем, как поставить свою подпись, французский генерал дрожащим голосом сказал, что хочет сделать заявление от себя лично. Мне удалось записать это по-французски. Он говорил: «Я заявляю, что французское правительство приказало мне подписать эти условия перемирия, вынужденные силой оружия прекратить борьбу, которую мы вели на стороне союзников. Франция сознает тяжесть навязанных ей условий. На будущих мирных переговорах Франция вправе ожидать, что в Германии возобладают настроения, которые позволят двум великим державам жить и трудиться в мире и добрососедстве». Тем мирным переговорам, о которых говорил французский генерал, не было суждено состояться по настроению, но настроения, которые должны были возобладать в нацистском Третьем Рейхе, если бы они состоялись, начали выявляться по мере того, как оккупация становилась все более жесткой, а давление на раболепный режим Петена все более сильным. Франции было предначертано превратиться в германского вассала. Когда участники переговоров покидали вагон, пошел мелкий дождь. На дороге сквозь лес можно было видеть бесконечную цепочку усталых, едва переставлявших ноги беженцев, которые возвращались домой на велосипедах, на телегах, а немногие счастливчики на старых грузовиках. Я вышел из тени деревьев и направился к поляне. Группа немецких саперов, громко крича, уже начала передвигать старый вагон, в котором велись переговоры. «Куда?» – поинтересовался я. «В Берлин», – последовал ответ. Франко-итальянское перемирие было подписано в Риме через 2 дня. Согласно перемирию, Муссолини мог оккупировать только ту территорию, которую захватили его войска, то есть всего несколько сот метров французской земли. Франция была также навязана 80-километровая демилитаризованная зона как перед границей с Италией, так и в Тунисе. Перемирие было подписано в 7 часов 35 вечера 24 июня. Спустя 6 часов пушки во Франции смолкли. Та самая Франция, которая в минувшей войне выдержала 4 года борьбы, на сей раз была выведена из войны всего за 6 недель. Немецкие войска завоевали территорию большей части Европы, от мыса Нордкап за полярным кругом до Бордо, от берегов Ла-Манша до реки Буг в восточной Польше. Адольф Гитлер достиг вершины славы. Бывший австрийский бродяга, объединивший немцев в национальное государство, прошел путь от ефрейтора времен Первой мировой войны до величайшего германского завоевателя. Теперь установить германскую гегемонию в Европе ему мешал лишь неукротимый англичанин Уинстон Черчилль и возглавляемый им народ, полный решимости и отвергающий возможность поражения. В то время как Англия стояла на грани поражения, народ, оставшийся в одиночестве, фактически безоружный, осажденный в своем островном доме, самой мощной военной машиной какую-либо, какую когда-либо видел мир.